Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Лиза Горская. Программа «Светлый вечер». Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Тылькевич из Забайкалья, из города Шилка. И даже не знаю, с чего начать, потому что места совершенно прекрасные, загадочные. И я вот редкий, наверное, человек, который был в Иркутске и на Байкале там больше одного раза, но вот с вашей стороны, там со стороны Читы, я не была. Я знаю, что территория, которую вы окормляете, составляет около 1000 километров. Как это? Как это вообще можно делать? Я представить себе не могу.
Да, у нас территория меряется монтировками. Две монтировки по карте, потом, говорит, через неделю направо. На самом деле широка очень наша страна родная, и территории, на которых проживает все читинское население, вот, по крайней мере, население епархии Нерчинской и Краснокаменской, оно расположено где-то на, вот, от одного края до другого края 1500 километров. Нам 450 километров до Китая, и в ту сторону 450 километров до границы с автономией еврейской, и вверх до Якутии нам 850, ну, влево до Читы немножечко, там, 240.
А как вы там оказались? Вы там родились?
Нет, я родился в Ташкенте. В Ташкенте прожило 3 поколения нашей семьи, а потом так сложилось, что строили БАМ, и каждая из республик присылала своих сынов туда. И вот мы в качестве строителей БАМа, мои родители попали туда, в Узбамстрой. Вот мы попали на золотое звено БАМовское, поселок Куанда. Там закончил школу. Ну и после армии вернулся обратно, 15 лет служил в органах, а потом в свое время архиерея встретил владыку Евстафия. Он сказал, не надоело ли служить государству? Я говорю, да вроде нет. Он говорит, ну надо честь знать, говорит, государство послужил, давай, и Богу надо. Ну так вот и как-то порешили.
Когда это было?
18 лет назад.
Как изменилась жизнь церковная за это время? Как развивается?
Сложно сказать, как изменилась церковная жизнь, потому что церковная жизнь у нас в том регионе, где мы жили, не было. У нас были комсомольские стройки, и все они были окутаны ореолом славы. И все, что связано было с Богом в то время, оно было либо не, ну, где-то потаенно скрыто, либо запрещено. Поэтому даже я помню, когда первую дочку свою крестил, к нам приехал батюшка с соседней деревни, 450 километров соседней деревни.
Это вот был ближайший священник.
Да, ближайший священник. Мы попросили его покрестить ребенка. Вот он, пришлось за ним ехать аж в старую чару. Вот как изменилось, сложно сказать. Я просто помню, что когда я еще служил, я понимал, что есть Бог. Существует Бог, но покрестился я, когда пришел в храм и дал перед иконой обет, если я сдам теорию государства и права в институте МВД, а никто этот предмет с первого раза у нас не сдавал, значит, Бог есть, и значит, я покрещусь.
Ой, сколько людей на подобного рода обетах погорело.
Вы знаете, и я сдал. Причем сдал не только я, еще и весь курс. Это было вообще какое-то чудо. И я понял, что я должен, как честный человек, как офицер, выполнить свое обещание. Я пошел бы крестился. Вот с этого, в принципе, началось. И потом так вот жизнь устроилась, что ребенку пришлось делать операцию на сердце. И первая жизнь там врач сказал, я все сделал все, что мог, теперь молитесь. А так как операция стоила 2 миллиона...
Это еще по тем временам.
Да, по тем деньгам. То вот эта фраза, она выглядела кощунственно, потому что если сейчас она помрет, то значит, я плохо молился, да? Но вот когда я себя в чувство привел все-таки, я думаю, может, правда помолиться. И вот тогда первый раз в жизни матушка пошла на исповедь, там у них была часовня. И тогда вот ребеночек, он месяц, она у нас температурила, и вот этот батюшка из соседнего деревни, из соседнего села приехал, крестил он ее в леденющей воде. И я думал, что я сам умру. Вот, но она перестала. Не только у нее спала температура, но она вот с тех пор я и вообще не слышал, как она плачет. Вот она сейчас учится в медакадемии на педиатра. Вот она только успевает мне отдавать дипломы. Папа, это твоя музыка, папа, это твоя, твои права, папа, это твоя, твоя школа. Это вот, вот что я ей благословил, она все закончила, все мне дипломы сдала. Вот самый беспроблемный ребенок. Вот с нее, в принципе, все и началось. Потом появился владыка, потом появился храм. Ну и так владыка сказал, что пришло время поменять профессию. Я сказал, конечно, что во мне нет ни одного качества и достоинства, которое делало меня хотя бы похожим на священника. Он мне сказал такую удивительную фразу, которая поставила все на место. Он говорит, скажу тебе по секрету, во мне тоже нет. Вот так пришлось менять образ жизни и служить Богу.
Что изменилось за 18 лет?
За 18 лет? Ну, на нашей территории построили. Вот я являюсь счастливым человеком. У меня в окормлении 20 храмов. Из них два походных. Один палаточный, тоже походный. Остальные все стационарные. Ну, вот эти все храмы, они построились и строятся сейчас на территории севера, там, где не было, вообще не ступала нога священника никогда. Когда мы первый раз приехали на севера, люди на нас смотрели и лупали глазами, потому что таких людей они видели либо как Дед Морозы, да, ходили с бородами, либо в кино показывали там священников. До этого они думали, что это какая-то, это какой-то цирк. Потом, когда поняли, что священник, они начали подходить уже там осторожно, сдалека. Тем более наш местный народ, они очень такие избирательные. Перед забайкальцами нельзя, ну, как сказать, если ты хоть раз перед ними спасуешь или сдашься, или как-то проявишься с плохой стороны, ты потом не реабилитируешься в жизни никогда. Поэтому надо быть очень строго себя вести и понимать, что тебя рентгеном просвечивают со всех сторон.
А сами они такие же или они только от других требуют?
Ну, они сами такие, как и не есть, там не до выбора, но, тем не менее, они новичков всегда воспринимают с точки зрения рентгена, конечно. Угу. Кто ты пришел, кто ты есть, что ты пришел, чего ты хочешь.
Вот. И с насторожностью.
Да, с большой насторожностью. Если, не дай Господь, ты хоть раз где-то оступился, ой, не встанешь потом. Никогда в жизни.
В прямом или в переносном смысле?
Ну, в прямом смысле. Поэтому надо быть очень избирательным. Вообще миссионерская деятельность – это очень такая осторожная вещь. Нельзя в чужой монастырь идти со своим уставом. И поэтому любая миссионерская деятельность, она основана, как у нас святитель Николай японский, да, 8 лет Японии подвязался для того, чтобы традицию впитать в себя и ее реализовать уже в том виде, в котором она сейчас реализована в Японии. Вот, то же самое и любая миссионерская деятельность. Ты приходишь на новое место, и нельзя старое сломать. Надо сделать на старом фундаменте новое здание. Вот, поэтому один из самый далекий приход от нашей Шилки – это 820 километров Чара. Старая Чара, вот там три храма у нас находятся. Чуть пониже приход, очень интересный, приход в селе Каринга, Усть-Каринга. Это Витим, Угрюм-река, вот верховье этой реки, там стоит удивительное поселение такое, оно 157 человек в нем проживает, из них 6 поэтов, 2 композитора и 2 писателя. Причем не такие, не просто, которые пописывают, а которые издаются. Вот, они очень своеобразные.
Они, извините, они все местные или они...
Все, ну, как местные. Они туда пришли, спасаясь от террора красного. Mm-hmm. Осели там, смешались с местным населением, поэтому многие из них немножко, как у нас называют, братсковатые такие. Они себя называют гураны. Вот, братсковатые, они немножко такие раскосые. Но не совсем, не совсем как венки, но такие, немножко такие. И, в принципе, они очень интересно устроены. Понимаете, поселение, в котором нет электричества, где нет связи традиционной для нас, да, Ну, существует, конечно, связь, которая там через спутником подается. Вот это уже современное, конечно, это новшество. Но люди, которые не обременены проблемами утра и вечера, и все это происходит от времени суток, у которых нет 25 часов в сутки работающего телевизора дома, который не трещит постоянно телефон под ухом, вот, у них другое сознание. У них сознание, как у детей. И некоторые вещи им приходится объяснять как детям. И в некотором смысле это сложно, а в некотором наоборот просто. Вот я помню, когда я первый раз в жизни приехал на Карингу, был такой интересный момент. Мы служили учителя, у них школа только до 5 класса, а после 5 класса детей вывозят в интернат за 200 километров, и там их, за 250 километров, и там их учат. И они приезжают домой только на зимние и на летние каникулы.
И 6 лет так живут.
Да, до выпуска. Это, конечно, очень плохо, потому что много навыков, которые они получали в семье от своих пап, мам, они не получают, получают дурацкие навыки работы с компьютерами, играние в игрушки, это курение табака и всякие другие антисоциальные эти проявления. Поэтому это очень, конечно, плохо. Но, тем не менее, такой порядок существует. И когда мы переехали туда крестить, там детей не было. Мы в школе покрестили, провели огласительные беседы, около недели мы жили в деревне, оглашение каждый день проводили, народ приходил, мы с ними готовились, читали символ веры, ну, вообще интересные люди. Через неделю мы назначили крещение и божественную литургию. Там мы натянули занавески своего походного храма, сделали такой бронированный алтарь, вытащили престол, жертвенник. Вот, покрестили их, отслужили первую божественную литургию в школе. Первую божественную литургию от сотворения мира в этом месте. Вот так. Ну, и когда уже собрались уезжать, женщина подходит, говорит: «Батюшка, а вы не могли бы через 2 недели еще раз приехать?» Ну, через 2 недели приехать – это очень сложно, потому что я же до дома неделю буду добираться. Мне хоть там здрасте надо сказать. Вот, я говорю: «А почему?» Он говорит: «Вот знаете, у нас, во-первых, дети на каникулы приедут, а во-вторых, мужики из леса выйдут. У них, ну, основной промысел – это охота, рыбалка. Они добывают пушнину, сдают ее, и мужики месяцами живут в тайге, на зимовьях, с собаками, с техникой, ну, с огнестрельным оружием. Через месяц уходят. Ну, вот, говорит, только у нас одна беда, мальчика. Мужики, когда, говорит, с леса выходят, они пьют. И, говорит, они месяц. Мы их собираем и опять в лес. Я говорю: «Знаете что, вот я, конечно, приеду к вам, но давайте так условимся. Крестить буду только трезвых. Это непременное условие, потому что я... Здесь вопрос серьезный. Приехал я не через 2 недели, а через 3. Смог приехать. Приехал. Женщина подходит и говорит: «Батюшка, мужики-то тебя ждут, не пьют».
Целую неделю.
Целую неделю мужики нарушили свою традицию вековую, которая установлена была еще с предков. Вот, и да, я посчитал это серьезным условием для того, чтобы быть основанием для того, чтобы... Да, люди готовились.
Какая воля.
Да, это, я понимаю, что это для них. Изменить такую традицию, это на самом деле было сложно, потому что, ну, ясно, что богословскую составляющую, катехизацию мы проводим с учетом понимания людьми тех вопросов, которые мы им доносим. Да, мы же не будем догматическое богословие рассказывать там и всякие такие вещи высокодуховные. Мы с ними начинаем простые вещи. Лоб перекрестить, молитву «Отче наш» прочитать, Евангелие прочитать. Вот самые такие простые, которые для детей понятны. Но даже и это иногда непонятно. Но есть такие другие показатели. Я думаю, что для меня это было определяющим фактором, что мужики даже ушел погреститься, даже... Вот. И потом, кстати, мы уехали, они тоже не бухали. И они ушли в лес, нарушив свою традицию. Опять. И вот теперь, когда мы проезжаем туда, кстати, мы опять готовим экспедицию, в феврале месяце, в конце февраля пойдем по Каринге вверх, поэтому, если есть желающие, милости просим, обращайтесь в редакцию, соединись.
Или можно, наверное, к вам на электронную почту.
Да-да-да. У нас в вездеходе еще есть два вакантных места.
Всего два?
Ну да.
Электронная почта mira.27@mail.ru. Правильно я сказала?
Да-да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у радио «Вера» протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма Петропавловского храма в городе Шилка, что в Забайкальском крае. Давайте поговорим подробнее об этой экспедиции, где пока есть два места.
Эта экспедиция будет проходить по северам Забайкальского края. Она пройдет первые 350 километров. Мы пройдем по гравийной дороге на двух вездеходах. Дальше по замерзшей реке 210 километров. Вот крайняя точка – это село Каринга. У нас задача стоит довести гуманитарную помощь, потому что в этом году у нас было сильное наводнение. Так как в Москве проходило соревнование, поэтому как бы не надо было портить настроение, поэтому СМИ практически ничего не говорило, что, оказывается, Забайкалье утонуло.
Ничего плохого не происходило в России во время чемпионата мира, это известный факт, ничего.
Да-да-да, но в это время у нас было наводнение сильное, из 6 мостов 5 смыло у нас. Мы никогда в жизни, старожилы никогда не видели такого наводнения, и более того, очень сильно пострадали наши севера. Вот мы повезем на севера. Ну, представляете, в каком состоянии сейчас находятся там люди, если у них три дня по дому плавала просто мебель. Просто мебель, холодильники плавали по дому. Что у них сейчас с домами, да, что у них с мебелью? Мебель потом они вынесли через неделю и так гробами сложили вдоль дорог, как памятник нашей социальной действительности. Вот. Но вот сейчас мы, конечно, отреагировали, спасибо Господи, многие люди помогли. И с Москвы была помощь, около 30 тонн груза мы смогли переработать, у себя распределить по нашей территории. Но вот сейчас зимой опять на севера поведем гуманитарный груз.
А что это? Это продукты, это теплые вещи?
Это продукты, это теплые вещи, это какие-то устройства. Там очень много железа пострадало, какие-то агрегаты пострадали, какие-то приспособления пострадали. Мы уже завозили генераторы. Если у людей нет света, значит, если генератор утонул, значит, это все с концами, его не восстановишь больше. Вот. Это оборудование, теплые вещи и продукты. Вот. Крайняя точка – это Усть-Каринга. На Усть-Каринге стоит храм всех сибирских святых. Мы его завезли туда 6 лет назад, собрали его с помощью тоже добрых людей в городе Чита, а потом на двух вездеходах с прицепами вывезли туда, там поставили зимой и летом подлили под него фундамент. Сейчас этот храм там стоит, и мы в этом году должны его осветить. Вот первый архиерей попадет на Карингу. Надеемся, что владыкой Аксий мы его довезем до туда. На отдельной машине.
Со времен сотворения мира, опять же.
От сотворения мира, да.
На чем вы передвигаетесь, кроме вездеходов? И что за, не знаю, архиерей на отдельной машине поедет? Это, я думаю, тоже будет вездеход.
Ну, да, это будет, наверное, наша Нива, потому что наша Нива, ну, у меня есть машина Нива своя. Обычно попы на Мерседесах ездят. Но мы передвигаемся...
Это шутка была.
Обычно...
На больших.
Мы передвигаемся там на Ниве. У нас Нива, приспособленная под работу на севере. Она обеспечена солнечными панелями и электричеством своим собственным.
Солнечные батареи?
Да, на голове стоят солнечные батареи. У нас и на всех походных наших храмах тоже стоят солнечные батареи. Мы обеспечены 220, потому что в любом месте, где мы проезжаем, нам нужна иногда сварка, иногда нужна болгарка работать. И для того, чтобы работать электричеством, нужно оно собственное, потому что то электричество, которое там есть, оно на алюминиевых проводах, и там нет таких мощностей. Мы один раз включились в розетку у кого-то из жителей, и все
не
провода сгорело.
Да.
И мы решили, что только свое, поэтому оборудовали все свои вездеходы солнечными панелями. Кроме того, солнце у нас участвует в процессе разделения воды на водород-кислород. Вот электролизеры у нас стоят, и мы через проставку карбюратора добываем водород в топливо для того, чтобы сэкономить на бензине. У нас вся техника на бензине.
Угу.
Мы на водороде, ну, практически у нас такое комбинированное топливо, бензин, водород.
Это какая-то экзотика, по-моему.
Ну, нет, мы не мы первые используем водород, первые начали на водороде ездить в Ленинграде во время блокады, когда батискафы не могли больше выполнять своих функций, они спускались и больше не могли подняться, водород перекачивали в баллоны, и наши машины ездили на водороды. Единственное, что, конечно, гремучий газ, он, у него октановое число там немножко пониже, там 60, да, и иногда может, если не срабатывает какая-нибудь свеча, может, и трубу оторвать. Ну, такая. Ну, ничего, мы ездим, ничего, нормально.
Сотни километров.
Ну, последний раз прошли 1600. И благодаря электролизеру расход топлива у нас сокращается в два раза. Если бы у нас вот... Нам сейчас сделали побольше электролизер, нам водорода не хватает. Вот побольше сейчас сделали, мы сейчас начнем экспериментировать, попробуем перевести полностью... Мы не знаем просто, сколько нам дает электролизеров, чтобы полностью компенсировать бензин. А так бы было бы здорово. А что он налил с речки воды и поехал?
А сколько, может быть, в процентном соотношении времени в вашей жизни занимает дорога?
Это вся наша жизнь. Вся наша жизнь. У кого-то вся наша жизнь града, у нас вся жизнь дорога. Ну, из-за того, что вот мы на таких больших расстояниях живем, конечно, это практически... Вот я уже... 20 лет просто не вылажусь за руля.
В неделю сколько вы проезжаете? В месяц в среднем?
Я посчитал, что я 4 раза уже землю проехал.
А вот так
по
вот?
Кругу.
По кругу.
Да.
Ага.
В неделю, ну, в неделю, наверное, 3-4 проезжаю. Ну, если в Читу сбегать туда и обратно, это уже 500 километров.
Угу.
В недельку раза два в Читу сгонял. Потом, если ты на север пошел, то, значит, 550 в одну, 550 в другую. Уже 1500. Ой, уже 1000. Да. Ну, и так по месту еще набегиваешь постоянно.
У меня самое яркое, наверное, впечатление от ваших краев, в которых я была только где-то поблизости. Такое, как легко расстаться с жизнью, оказывается. Насколько хрупка человеческая жизнь. Где-то у тебя двигатель заглох, где-то у тебя света с собой не оказалось, зима, холодно, люди далеко, телефон не ловят. И мы всего лишь на вездеходах ехали в достаточно таких, как сейчас говорят, мажорных условиях, ехали через Байкал. И там, переехав через Байкал, там чуть-чуть по касательной прошлись. Суровая природа, такая прям первозданная, наверное.
Года два назад мы ходили в очередную экспедицию, и со мной ходил мальчишка, он сейчас учится в семинаре. У нас перевернулся один вездеход. По льду занесло телегу, и она утащила, ну, перевернула телефон, у нас еще беременная женщина внутри была. Самое главное, что так вездеход упал, что она упала как на перину.
Mm.
Я больше всего за нее, конечно, переживал. Говорю, как ты? Он говорит, вообще даже ни одной царапины. Вот, пока мы поднимали этот вездеход, пока оставили его на колеса, ну, часа 4, наверное, промучились. Вот. Но у нас каждый миссионер снабжен радиостанцией. И каждый получает инструктаж ни вправо, ни влево, без радиостанции никто не отходит. И вот мы, умаренные вот этим вот всей работой по восстановлению работоспособности нашего вездехода, когда уже поняли, что мы можем ехать, когда уже тронулись из последнего вездехода, кто-то из моих детей говорит, папа, это кто там в лесу? Я поворачиваюсь и вижу, что из леса выходит вот этот Слава. Идет без шапки, без куртки, без радиостанции. Я говорю, каким чудом мы его увидели, вот просто каким чудом. Мы вспомнили бы о нем только в каринге, это через 100 километров. Не знаю, чего было, но так Господь не дал возможности человеку погибнуть, но тем не менее, это все очень реально. Но на самом деле мы своих детей приучаем выживать в любых ситуациях, потому что наши дети воспитываются, вот, мы с ними живем и часто ходим в походы, мы часто ходим в такие места, где, ну, разведение костров и добыча всей пищи является просто обычным делом. Они умеют ловить рыбу, умеют разводить костер, они практически всегда на биваках дежурят только дети, и готовят они, и выбирают они, ну, для того, чтобы получить навык. Мы только контролируем процесс, чтобы там не пересолили, там, чтобы доварили, чтобы продукты правильно не использовали, чтобы лишнее спрятали, чтобы звери не сожрали. Ну, вот поэтому мы детей своих... У нас в нашей казачьей школе целая дисциплина существует, которая детям дает навык выживания в условиях Забайкальской тайги.
У вас у самого 12 детей.
Ну, а в нашей школе 115 детей казачьи.
Еще 50 в очереди.
Да, ну, мы когда забирали, у нас была, умирала школа Мирсановская, ее хотели закрыть, и мы как-то собрались, глава, директор, и сделали из нее казачью школу. Вот сейчас в казачьей школе 115 человек. У нас очередь 50 человек сформировалась от того, что у нас кончилась казарма. Угу. Детей, оказывается, нельзя селить в два яруса, как в армии. И поэтому у нас казарма кончилась. В этом году мы будем либо надстраивать второй этаж, либо пристраивать отдельный корпус. У нас в своё подворье, своя конюшня. Дети, в принципе, такие крепкие. Я понимаю, что они не перестали быть детьми, они не перестали быть хулиганами. Иногда и дерутся между собой, иногда еще какие-то поступки совершают такие, что мне приходят и на них жалуются. Но я оцениваю своих детей с точки зрения, пошел бы я с ними в разведку или нет. И выходит на проверку, что пошел бы. Поэтому, думаю, для мужчины это самая высокая оценка, и все их остальные детские шалости и пакости, я думаю, не самое важное. Я просто сейчас вспомнил тоже, мы когда ходили на Мраморное ущелье, со мной пошли два моих сына, матушка сказала, что если двух бандитов этих не заберешь с собой, и вообще никуда не пойдешь. Ну, пришлось этих двух взять с собой, ну, и поднимались, 2600 высота, и когда последний подъем был, с нами ходил редактор нашей газеты, он говорит, хочу понести, а мы туда несли крест, он говорит, хочу понести крест. Я говорю, Саш, во-первых, крест 17 килограмм весит, мы его разделили просто по рюкзакам и тащили в десятером. Во-вторых, само мистическое значение креста – это не просто так железяку тащить туда. Я, говорит, хочу, и все. Ну, ладно, попер. И вот только на скалу зашли, только веревки смотали, смотрю, сидит белый. Я говорю, а он такой нормальный спортсмен, подкачанный. Я говорю, ну что, горняшка началась? А бывает такое, где-то 2-2,5 может горняшка начаться там. И, ну,
что, бывает. Это из-за давления?
Ну, там кислород, с кислородом и с давлением, может быть. Ну, обычный мелодранатик кто-нибудь так даст, и все нормально. Да, вот. Нет, говорит, я, говорит, только что собрался вниз лететь. Мне, говорит, один твой бандит поймал, за шкирняк держал, а второй, говорит, из меня камни вытаскивал до тех пор, пока я не обрел устойчивость, пока мне, говорит, к скале не привязали. Я, говорит, болтался там и прощался с жизнью вместе со своим крестом. И вот теперь, когда мне говорят, что им надо всыпать, да, я вспоминаю, как они меня, Сашу, спасли, и думаю, да на их в баню, что там, ну, подумаешь, натворили там, пакость какая-то.
Вырастут.
Да, это все пройдет, а вот Саша, он живой остался, понимаете, я поэтому всегда своих мальчишек, я всегда им, я никогда не забываю, когда они что-нибудь доброе делают, и всегда, когда и кому-то охота им всыпать, я всегда вспоминаю, что они доброго сделали. И вот мы с ними умеем договариваться, и, в принципе, они мальчишки хорошие, несмотря на то, что у многих последние китайские предупреждения, и многих туда отправили так, либо в тюрьму, либо батюшки в школу. Ну, ладно, батюшки в школу. Но за 3 года еще никто не сбежал.
Протоиерей Александр Тылькевич, настоятель Петропавловского храма в городе Шилка, что в Забайкальском крае, в программе «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер». На радио «Вера».